Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. В предвыборном послании президент Путин дал образ будущего страны, ракетно-ядерной России, и путинизм становится синонимом милитаризма. В общественном мнении Запада вечный президент России Владимир Путин превращается в персонажа фильма «Диктатор», в «Доктора Зло», высмеивается в видеоклипе Клемента с лакунью. Вот такой теперь образ России существует на Западе, ее президента. Ну и мы поговорим, что делать либералам, когда наступили времена холодной гибридной войны. Обсуждаем мы это с лидером партии «Народной свободы», в прошлом премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Он у нас в студии. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Ну что, вам понравился вот этот яркий видеоклип, да, с Путиным, Медведевым?
Ну, к сожалению, да, дает, наши руководители дают поводы для такого, скажем, позиционирования или отношения к России. К сожалению, это так. Ну, конечно, агрессивность, которая уже не знает пределов, она и переходит уже в другую сторону, скажем, в попытке высмеять и, так сказать, показать в таком немножко ироническом таком виде.
Да, ну, в общем, 15 миллионов человек уже посмотрели этот видеоклип. Ну, мы теперь поговорим, собственно, для начала о послании Путина, предвыборном, естественно. Вот он потратил на экономические проблемы России обещание лучшей жизни, ну, примерно 70 минут, и почти 45 минут демонстрировал новые образцы стратегического оружия. На ваш взгляд, кому была адресована вот эта милитаристская часть послания?
Ну, я согласен с вами полностью, что это исключительно послание предвыборное. Это предвыборная агитация, это предвыборное выступление, программное выступление. И даже вы отметили, что нужно заметить, что хотя оно называется годовым посланием, это связано с позицией, с положением Конституции, что ежегодно президент выступает с посланием, где определяет основные направления развития. Здесь президент Путин фактически подвел итог шестилетнего предшествующего правления, правда, с отсылками во время военной тематики, с отсылками к Советскому Союзу, это, к этому, наверное, чуть позже мы подойдем.
Да, это
да,
важно.
Это отчет такой был о том, куда потрачены деньги и как хорошо стал, лучше стал жить народ. Разные позитивные показатели с графиками. А потом вторая часть была, это фактически обещание на следующие 6 лет. Не годовое послание, не установка разным ветвям власти, как предписывает Конституция, а фактически обещание, что будет делать президент с будущим, он подчеркнул несколько раз, новым правительством, как будет улучшать жизнь россиян. Но, да, по стилистике я отмечу, что это было не с большим, скажем так, выражением. Владимир Путин это все произносил, значит, ему так немножко скучновато, видимо.
Вот в начале кажется, особенно скучновато.
Да, в начале скучновато. Но вторая часть, та, которую вы называете милитаристской, да, она такой уже в его обычной стилистике такой поджимания и упреков была сделана. Видно, что президенту нравится это, он в теме, очень глубоко погрузился, не просто зачитывал какие-то факты, а, так сказать, пытался даже рассуждать по разным видам вооружения и так далее. То есть он, как и прежде это было, когда он любил газовую тематику, он разбирался во всех нюансах газовой сферы. Сейчас у него вооружение, он разбирается во всех этих нюансах, ну, то, в чем можно разобраться, что военные ему докладывают. Видно, что он к этому готовился, и эта часть ему очень нравилась. Хотя, конечно, полностью это послание ориентировано исключительно на российского слушателя. Я вижу это так, что первая часть демонстрации того, вот я что сделал, при мне стало жить лучше и будет и еще лучше. У нас для этого есть возможности, хотя этих возможностей сам признаю, что нет. Такое есть там противоречие. А потом уже заключает, но для этого нужно нам всем бояться, сесть в окопы рядом, передернуть затвор и быть готовым к отражению. Мы окружены врагами. Такой мобилизационный такой эффект, нагрузить всех, лишь бы не было войны. А путинское большинство именно так и рассуждает. Лишь бы не было войны, только Путин может спасти Россию от возможной войны.
Да, ну вот, собственно, хочется немножечко поцитировать. Вот у нас есть видео цитаты вот об этих самых военных игрушках Владимира Путина чуть-чуть.
В этой связи в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы. Кроме того, мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. Важнейшим этапом разработки современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Так же, как вы уже поняли, наверняка, не имеющего мировых аналогов.
Ну вот, хочется об этом поговорить. Михаил Михайлович, скажите, а вот на ваш взгляд, вот эти все гиперзвуковые чудо-оружия, они вообще существуют в реальности? Или это, может быть, какие-то опытные образцы? Ведь, в конце концов, если это вдруг сейчас появилось, то разрабатывать их должны были еще при вас, когда вы были премьер-министром.
Но я скажу так, что я не владею этой информацией, и я не специалист в ядерных энергетических установках, но то, что, конечно, эти исследования велись в Советском Союзе, они ведутся и сейчас, это, в этом нет никаких сомнений. И ледокол, атомный ледокол ходит у нас, и в советское время ходили, и сегодня ходят, поэтому они эксплуатируются успешно, и более того, мы передовики в этой сфере. Существует ли в реальности то, о чем президент рассказывает нам, или это какой-то опытный образец, а может, еще не прошедшие полностью испытания, но президент хочет, чтобы все мы и в мире знали, что это уже реальность. Ну, может быть так, а может и не так. Поэтому это уже эксперты, которые этим занимаются, если будет им позволено комментировать, они могут, наверное, прокомментировать сказать, более глубоко. Опытный образец, два опытных образца поставлено в вооружение, не поставлено. Ну, нам с вами об этом судить как бы невозможно.
Ну, вот
к
вам бы пришли 10 лет назад, предположим, ну, 10, даже 15 лет назад, военные сказали, нам нужна гиперзвуковая какая-то штуковина, нам нужны какие-то системы преодоления противоракетной обороны, у кого она есть, у Соединенных Штатов только, нам нужно вот какое-то еще чудо-оружие, которое опять направлено против Соединенных Штатов. Если мы посмотрим весь список, объявленный Владимиром Путиным, все эти системы направлены против одной страны, против Соединенных Штатов. К вам бы пришли,
Михаил,
тогда, и что бы вы им сказали?
В то время политика Российской Федерации, президента и правительства, которое я возглавлял, была совершенно иной. И у нас были прекрасные отношения с Соединенными Штатами. Более того, как я уже говорил даже в ваших программах о том, что мы не исключали, а я хотел, чтобы мы вступили в НАТО, и у нас был бы уровень доверия таким, что у нас были бы общие противоракетные системы от тех угроз, защищающие нас от тех угроз, и все страны Европы, которые сегодня, к сожалению, существуют. Но этого не случилось, поскольку политика уже после моего ухода повернулась в другую сторону. Вы помните, 2007 год, Мюнхенская речь, это первое агрессивное позиционирование, это начало глобальной новой политики, которую Владимир Путин кардинальным образом изменил, и более того, в угрозу поставлены были в том числе НАТО и Соединенные Штаты. В мое время таких угроз в военной доктрине не было. У нас был международный терроризм главной угрозой, и мы вместе с Соединенными Штатами пытались эти угрозы минимизировать и бороться с ним. У нас это получалось. Поэтому в мое время просить, давайте мы разработаем против США какое-то оружие, было невозможно. Это просто было бы, не соответствовало бы общим доктринам и общим политическим установкам, которые были и у президента, и у правительства.
Скажите, ну вот если говорить об этих все-таки антиамериканских явно сюжетах, получается так, что все-таки адресат, он же не только внутри России. Фактически Владимир Путин провоцирует новый виток гонки дорогостоящих ракетно-ядерных вооружений. Да? Но потенциал-то у США и России совершенно разный.
Это так. Поэтому я и говорю, что я с сожалением констатирую, что это выступление, ну, помимо нарушения внутренних процедур, процедур, что оно предвыборное, но сам факт того, что фактическое подтверждение, что мы согласны или начинаем холодную войну и провоцируем гонку вооружений, к России, конечно, к этому не готовы. И фактически, если это будет реализовываться, это вчерашнее выступление и эта программа, то это путь к катастрофе. Советский Союз уже это один раз проходил. Сегодня это очевидно с отсутствием роста, экономического роста, с чего начал, кстати, президент. И говорит, только экономический рост позволит нам решить все, но экономического роста в ближайшей перспективе не предвидится вообще. Путин называл какие-то источники, такие, скажем, повышение налогов, новая налоговая система или повышение производительности труда. Это все не решает ничего. Нет инвестиций, не будет никакого развития. Никакого темпа роста экономики выше среднего мирового у нас не получится. Это все 1-1.5%, это все погрешность статистическая такая. Когда весь мир растет с темпом 3%, а некоторые промышленно развитые страны растут с темпом большим, чем 3%, то это, безусловно, увеличивает наше отставание от них. О никакой гонке вооружения уже идти речь не может вообще. Хотя Путин оговаривается, что это недорогостоящая может быть разработка, но если это ставить на вооружение и на самом деле это производить в промышленных объемах, то, конечно, это дорогостоящие вещи, это все дорогостоящие вещи. Один образец стоит миллиарды, это очень дорогостоящие вещи, поэтому, конечно, это фактически, ну, скажем так, формирование курса на гибель России. Мы будем прозябать. Если граждане это не осознают в ближайшее время, то очень скоро они будут жить так, как жили в Советском Союзе. Кто-то скажет, мы жили хорошо, не имея ничего, но от нас заботились. Кто-то скажет, что я больше так жить не хочу, и уже сегодня начнут делать соответствующие выводы о том, как их семьям жить, скажем, через 5, 6, 7 лет. А я думаю, что изменения будут как раз через 3, 4, 5, 6 лет.
Ну, да, так некоторые делают выводы уже сейчас, и, насколько я понимаю, количество людей, которые эмигрируют из России, с 2014 года растет просто очень серьезно.
Это точно. И вчерашнее выступление, оно еще подтолкнет людей, которые еще раздумывали или уже последние ждали какой-то сигнал. Вчера они этот сигнал для себя прочитали. Что это сигнал, что все, страну или скоро мы закроем вообще для выезда, это осталась практически единственная свобода, которая еще не затронута, или будут такая ситуация, что они потеряют все, что они сегодня имеют. Поэтому многие уже вчерашнее выступление воспримут как дополнительный сигнал для отъезда, к сожалению.
Да, есть еще один сюжет в речи Владимира Путина, который, безусловно, стоит затронуть. Это, собственно, его, так сказать, вот эти вот позиционирования России относительно Советского Союза.
После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, за границей так и называли, Советская Россия, если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39,4% промышленного потенциала. И обращаю внимание, почти половину, 44,6% военного потенциала в связи с разделом вооруженных сил СССР между бывшими союзными республиками.
Михаил Михайлович, вот как оценить вот этот, вот я бы сказал, концептуальный сюжет? Получается, что в России стоит во главе человек, который убежден, что территории там Украины, Казахстана, других независимых стран – это все утраченные земли России.
Ну, это Путин не скрывал никогда. Он называл это главной геополитической катастрофой и так далее. И вчерашнее выступление еще раз на свое убеждение в этом подтвердил всем нам и всему миру. Но здесь еще интересно другое, что Владимир Путин сравнивает экономические показатели, не только военные, но и экономические, и не по территории, но и экономические показатели. И он верит в то, что модель, которая была при Брежневе, а в то время были некоторые успехи, потому что нефть, цена нефти была 70, считай, по-нашему 200 сегодня. Или там 100-150.
Ну да, зерно только закупали. Да,
да, зерно закупали, только по 15 миллионов тонн в год, значит, да, и так далее. Вот. Но в то время, да, Россия или Советский Союз, был хороший темп экономического роста. И при этом были хорошие проекты с Западом. Помните, такой газ-трубы, там, открыли завод Пепси-Кола и так далее, и так далее. Путин мечтает об этом, потому что он другого не знает. В этом и есть беда, что Владимир Путин выходец из КГБ. Я говорю это не в плохом каком-то сочетании, просто образование у него такого, и менталитет, который ему заложен был при обучении, он таков. И он пытается сегодня внедрять в 21 веке те же самые технологии, методы, которым его учили в то время. И все его окружение примерно так же пытается делать. Поэтому он рассчитывает, что эта модель, которая была тогда, может сегодня вновь заработать. Но этих факторов нет. Нет цены на нефть и газ такой, и она не зависит от нас, и она не будет даже такой высокой, как сегодня, поскольку совершенно другие энергетические конструкции сегодня. Вот видите, еще подталкивает сегодняшнее решение «Газпрома», подталкивает европейцев отказываться от российского газа еще в большей степени. Поэтому этот источник подпитки, а он является по-прежнему единственным, он ненадежен и не существует. Поэтому модель обречена на провал.
Да, ну вот интересно, вот насколько вероятна практическая такая политика, которую мы уже видели, аннексия Крыма, затем война в Донбассе, значит, вмешательство в Сирии, насколько вероятно то, что Путин начнет дальше продолжать вот это в течение следующих 6 лет, когда он, так сказать, продлит свои полномочия по возвращению якобы утраченного?
Я думаю, что, к сожалению, опасность такая есть. Я даже еще в прошлом году думал иначе. Ну, я верил, например, что в прошлом году начнется такая релаксация, размягчение ситуации. Это связано и с внутренней политикой, например, выборы в Госдуму, что оппозиции будет позволено получить там, пускай 20 мандатов, которые бы не значили для Путина ничего, но значили бы много вообще для, скажем, внутриполитической ситуации. И по внешней политике отказывается решать вопрос по Украине, по сирийской тематике. Вы видите, что у нас случилось с Алеппо, теперь у нас с Восточной Гутой, что происходит. Весь мир просто в шоке от этого.
Ну, просто 3 раза вывели войска, и тем не менее Россия там воюет.
Да, по Украине продолжается, несмотря на все переговоры и предложения выйти через введение туда миротворческих миссий ООН, Путин категорически отказывается. Фактически однозначная агрессивная политика. И вчерашнее выступление переподтверждается. Кто-то еще сомневался на Западе, то сегодня уже никто не сомневается. Да, появляются шуточные там высказывания и комментарии на этот счет, но намерения человека уже не скрываются вообще. И все понимают, если еще кто-то, у кого-то теплилась надежда, давайте с ним поговорим. Все-таки есть какое-то основание в чем-то уступить, может быть, где-то согласиться, то сегодня все понимают, что ну, человек как бы уже вступил совершенно на бескомпромиссный путь агрессивной политики в отношении цивилизованного мира, в отношении всего цивилизованного мира.
Вот вопрос, все ли понимают, вы общаетесь с европейскими политиками, есть достаточно количество, так сказать, путин-ферштейров, любителей, так сказать, как-то договориться с Россией за счет той же, например, Украины или что-то такое придумать, снять санкции в обмен ни на что. Возможны ли такие изменения в политике Запада?
Ну, я скажу так, что такие действительно политики есть, но и, скажем, в нем становилось все меньше и меньше. Я после вчерашнего выступления еще ни с кем не успел пообщаться, но думаю, что сейчас их будет еще меньше. И формулирование тех принципов, которые недавно озвучивались, в том числе в НАТО, я имею в виду по повышению уровня защиты, в том числе от российской путинской угрозы, что эти планы теперь получат новое подтверждение своей актуальности. К сожалению, это так, и противостояние растет, несмотря на то, что, конечно, все бы мы хотели жить, наоборот, в сотрудничестве. Это вина не Запада, это вина режима Владимира Путина.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы оцените такой сюжет? Он, может быть, сейчас проскочил, так сказать, вот на этом ракетно-ядерном фоне не очень заметно. Уход из России, из партнеров Роснефти, одной из крупнейших американских компаний ExxonMobil.
Но они исполняют рекомендации своего правительства. Крупнейшая компания, вы правы, и обладающая высокими технологиями, которые чрезвычайно нужны. Да, это было ясно, когда еще были введены изначально в 2014 году секторальные санкции. А сегодня, когда уже и в финансовой сфере правительство США своим компаниям предписывает не поддерживать, не продавать оборудование, не передавать технологии, не участвовать в проектах, то, безусловно, они прислушиваются этого. Несмотря на то, что они объявили, там, что убытки 200 миллионов, но для них это небольшие убытки, значит, ради не потерять, чтобы большее, конечно, они исполняют такие рекомендации. Это, ну, вполне естественно. Я думаю, что то же самое будет происходить и с европейскими компаниями.
Ну, то есть для России основные убытки – это потери доступа к технологиям сверхсовременным.
Это убытки то, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения. Это означает, что не сможет увеличивать или даже в скором будущем поддерживать текущий уровень добычи, поскольку старые месторождения истощаются, и любой прирост добычи или компенсация снижения добычи на старых месторождениях, это должно формироваться за счет новых месторождений, а не в основном в Арктике. Этих технологий у нас нет. Эти технологии есть только в Америке и в Канаде, и в основном компании тех стран, и сервисные, в том числе компании тех стран, сегодня даже обслуживают действующие месторождения в Сибири.
Ну вот многие обратили внимание на то, что есть такое действительно противоречие между первой и второй частями этого послания предвыборного. Как будто писали разные люди, подозревают, что первую часть писал отчасти Алексей Кудрин и его специалисты. Там есть некая такая экономическая все-таки программа, ну и вообще такая фраза замечательная. Необходимо расширять пространство свободы во всех сферах. Ну, наверное, шутка такая. Но тем не менее, вот какие-то отдельные прорывные вещи может нынешняя власть сделать? Но она же дает какие-то обещания, не вспоминая о прошлых, правда, обещаниях, которые были там 6 лет назад, она дает новые обещания народу, там, улучшить, углубить, увеличить и так далее.
Ну, там даже внутри есть противоречия. Ну, первое, что совершенно правильно обозначено, откровенно обозначены проблемы, с которыми сталкивается страна. Да, это уже, скажем, новая политика, которая не первый год проводится, не скрывать проблем, как это делалось в Советском Союзе. Дальше, когда обозначается решение, фактически решение одной проблемы не было обозначено. Не было намека ни на один механизм. Не на формирование источников роста, которые связаны в том числе и с политикой. Там все это исключено. И когда даже президент призвал улучшить бизнес-климат, что давайте, скажем, как он сказал, уголовный кодекс не будем применять так активно против бизнес-сообщества, но с другой стороны, лучше вместо этого надо его переключить на защиту прав собственности, приветствуем, ура. На защиту от трейдеров, приветствуем, ура. И говорит на неуплату налогов. Это означает, все, что сегодня называется по линии уголовного кодекса мошенничество, завтра это будет все идти по налоговой службе. Все тот же пресс еще в большей степени получит бизнес. Уголовный, он сказал, активизировать применение уголовного кодекса по налоговому неплатежу.
Это точно услышат.
Это точно услышат, и уже все это услышали. Готовься к новым вообще проблемам в этой сфере. Любой бизнесмен это уже прочитал. А вы знаете, в налоговой сфере много есть споров. Вчера, еще позавчера Минфин выпустил, например, по упрощенной системе налогообложения рекомендацию, что все должны платить взносы, платежи, страховые платежи, в том числе не с прибыли, при упрощенной, а с доходов и так далее, и так далее. Сейчас все это будет, сейчас сразу пересчитают, у всех будет недоимки, каждый попадет под усиленное давление уголовного кодекса, как вчера призвал правоохранитель и призвал Владимир Путин. Поэтому даже в бизнес-среде, где, казалось бы, ничего специального не надо придумывать, не нужно иностранных инвестиций или чего-то еще, даже здесь полные противоречия. И, как вы правильно сказали, наверное, две разных команды писали две части. В одной говорится о том, что нам нужен рост, и без роста ничего, а в другом говорится о том, что нам нужны такие расходы, которых вообще в стране нет, а когда можно забыть про первую часть, про здравоохранение, про пространственное развитие городов, про изменение коммунальных, так сказать, системы, все, про ЖКХ, про все, что люди мучаются, про экологию, о чем Путин сказал. Я видел, там многие радовались тому, что экологии было уделено такое внимание, но при этом понятно, что вторая часть перечеркивает все вообще эти основания.
Да, у нас звоночек, давайте мы примем. Вот Анатолий из Королева, Московская область. Вопрос Михаилу Касьяну, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел, вопрос, не вопрос, реплика, да. Вот, я еще запомнил, это было в 2014 году, когда вот начался конфликт на Украине, и Путин себе поднял зарплату в два раза. И как-то все тихо это прошло. Он получал там где-то 300 тысяч, а сейчас он стал получать 700 тысяч, да? И вот для сравнения просто вот он говорит, 20 миллионов у нас в стране бедных, которые получают ниже промежуточного минимума, получается 10 с лишним тысяч, меньше 10 тысяч. Вот цифры, все, вот как все познается там, просто в статистике, в сравнении цифр.
Понятно, вот Анатолий. Ну, в общем, понятно, что Россия – это страна огромного разрыва между бедными и богатыми.
Но Путин сказал, что надо эффективные расходы. Первое было, где источник, откуда средства. Эффективность расходов. Да, конечно, эффективность расходов всегда говорится всеми правительствами. Но эти правительства, последние путинские правительства, ничего для этого не сделали. После моего ухода количество бюрократов, скажем так, чиновников, в хорошем смысле слова, но количество их выросло там чуть ли не в 2.5 раза. И количество министерств и ведомств выросло в 2 раза. И моя административная реформа, которую мне Путин же ругал меня за ее медленное исполнение, но не дал мне ее исполнить, она связана была с сокращением государственных функций и государственных чиновников. Сегодня все это ровно наоборот. Конечно, и для содержания такого аппарата требуются большие деньги. И правильно вы сказали, что в этой программе, в том числе то, что комитет Кудрина там готовил, там стоит этот пункт как один из приоритетов – сократить государственные расходы на содержание госаппарата. Безусловно, это так. А посмотрите, что в регионах творится. То же самое. Фактически в регионах сегодня используют как форма занятости. Не доплачивают там ни полный рабочий день на госслужбе.
Так там же просто еще и жульничество идет вот с этими майскими указами потребителей. Потрясающе. Если приказали поднять ставки там в 2 раза, людей переводят на полставки, а потом как бы у них вот в 2 раза повысилась зарплата.
Я это именно имею в виду. Конечно, это просто удержание людей, чтобы не была какая-то занятость, чтобы не показывать цифру по безработице. Даже через увеличение количества людей, работающих на государственной службе.
Ну, в общем, можно ли сказать, что вообще социальная политика вот за этот период, за который Владимир Путин, собственно, и не отчитал, в дебатах он не участвует и так далее, она провалилась. Были там всякие обещания поднять производительность труда, увеличить вот эти выплаты учителям, врачам и так далее. И всего этого на самом деле-то нет.
Ну, конечно, нет. Но мы же знаем, что за последние 3 года реальные доходы населения упали там на 17%. 15-17%, и люди все это ощущают. Конечно, ничего нет. И более того, сократилась доля государства, доля частного бизнеса вообще в создании валового продукта в экономике. Сократился малый и средний бизнес, хотя вчера докладывал, что нам увеличился до 20% и так далее. И цель ставит увеличить до 40%. Но все недостижимо. С учетом того, что происходит, в одном послании есть прямые противоречия друг другу. Даже в части экономики, внутри экономической части есть противоречия. Нету слова «прорыв», не подкрепляется никакими действиями и намеками хотя бы на механизмы реализации такого прорыва. Поэтому такое просто набор красивых слов. Мы знаем от Владимира Путина все его 18 лет, он говорит правильные слова. Но потом лицемерно все это переводится ровно наоборот. Поэтому и от этого обещания не стоит ожидать никаких прорывов. Я не говорю о прорывах, даже какого-либо улучшения. Все будет так вот тлеть, как загнивать.
Скажите, уже вопрос вам, как специалисту в финансовой сфере. А что с банками происходит? Скоро все банки будут государственные, крупнейшие?
Так это происходит. Крупнейшие банки уже практически все государственные. И это нельзя не отмечать и не замечать.
Но вот Путин сказал, что там мы там наводим порядок, они становятся под контролем государства, а потом надо их приватизировать.
Да,
а
конечно.
Кто их будет покупать?
А я думаю, что мы понимаем, кто будет покупать. Те же самые государственные корпорации. Например, там Роснефть, Газпром и так далее, и так далее. Или другие корпорации, которые имеют, так сказать, хорошие отношения с руководством страны, понимают правильность нынешней политики.
Uh-huh. Они... А ВТБ будет вот «Магнит» покупать, потом
примерно
какие-то еще
так,
торговые
да,
сети.
Чтобы потом можно было, если оно не продаст, то он его не продаст, чтобы можно было влиять в том числе и на ценовую политику, и демонстрировать, что вот в правильном месте есть все-таки, а другие собственники неправильные, поскольку цены у них другие, отличаются от контролируемого государством «Магнита». Это все элемент новой манипуляции общественным мнением на ближайшую перспективу. Путин не может не понимать, что через 3 года будет очень плохо в экономике. И граждане будут задавать прямые вопросы.
Кто виноват?
Кто виноват? Они же задают, почему мы живем хуже. Все ответ Америка. И вчерашний ответ, ну, лучше давайте мы сядем и лишь бы не было войны, он будет действовать в течение там, полугода, год. Потом все начнет развиваться в негативную сторону. И созревать это ощущение внутри каждой семьи о том, а кто же виноват, почему. Так неужели только Обама, а теперь Трамп, который еще год назад был другом, и в Государственном Думе пили шампанское и стоя аплодировали избранию, а сегодня это враг номер один. Я, кстати, у вас еще в прошлом году сказал, что посмотрите, очень скоро Трамп станет врагом номер один. Сегодня это произошло.
Но пока Конгресс на Трампа так прямую не нападают.
США, у них есть президент, в США есть президент Соединенных Штатов, да.
Да. Хорошо. Еще один вопрос. В общем, на мой взгляд, все-таки нужно поговорить о внешней политике. Ну, действительно, вот при такой внешней политике такое ощущение, что вряд ли что-то можно, так сказать, сэкономить и дать народу. Ну вот Россия ведет две войны фактически. Есть Украина, такая гибридная война, притухшая сейчас, и есть Сирия. Ну вот бывший президент Украины, господин Янукович, появился нынче на пресс-конференции и даже зачитывал какие-то инициативы, что-то говорил. Ну, обычно такое не бывает с ним, без какого-то сигнала у тех, у кого он находится, скажем так, то ли в плену, то ли в гостях.
Закон о реинтеграции Донбасса – это закон продолжения войны. Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнение жителей Донбасса полностью игнорируется. Я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе – США и России.
Ну вот, как понимать появление господина Януковича с какими-то миротворческими инициативами? Он сейчас подсудимый и, в общем, для Украины, по крайней мере, и, в общем, никто. Но, таким образом, какой сигнал Кремль дает? Что они, может быть, действительно согласятся на каких-то миротворцев в Донбассе?
Ну, я скажу честно, я не очень понимаю, почему Янукович сегодня появился. Он ничего такого не сказал, что бы ни говорил Кремль или МИД наш, значит. Но я не вижу, что Кремль готов на улучшение, имею в виду на миротворческую миссию ООН. И переговоры, которые ведет Сурков с Уолкером, они ни к чему не приводят. Просто там уже там, американская сторона говорит, что нас уже несколько шагов назад, и так далее, и так далее. А недавно, по-моему, то ли Путин, то ли Лавров сказали, что не может быть речи о том, чтобы на всей территории Донбасса вводились миротворцы вплоть до границы с Россией и Украиной. То, что, кстати, записано в Минских соглашениях. А в Минских соглашениях, пункт 4, записано, что создание зоны безопасности вдоль границы России и Украины. А не вдоль линии разделения, которая там существует посреди Донбасса. Значит, да. Поэтому разная трактовка. Они трактуют, например, второе соглашение, которое является протоколом по исполнению первого, как отдельное соглашение, заменяющее первое. Это просто манипуляция документами и фактически рассказывание гражданам, что вот второе соглашение Минск-2 это лучше, чем Минск-1. Не так. Минск-2 это протокол по исполнению Минск-1. А не заменяющие его соглашение. А там записано все очень четко. И поэтому совершенно есть все основания требовать от российской стороны согласия на то, чтобы миротворцы ООН были на всей территории Донбасса и с выходом на российско-украинскую границу.
Ну, то есть вы за это, скажем так, как политическая партия?
Я однозначно за это, конечно, конечно, да.
А с Крымом что делать в нынешней ситуации?
У нас сейчас выборы, вы знаете, что с Крымом делать?
Там выборы в кавычках.
Выборы в кавычках, да. По-моему, там, значит, ожидание, что крымчане будут голосовать так, как надо, по-моему, они там немножко под вопросом. Поскольку там есть уже большие напряжения, это мы слышим, мелкие сообщения, покрупнее и так далее, и так далее. Поэтому с Крымом это второй этап. Сначала Донбасс, потом Крым.
Хорошо, еще один вопрос. Это все-таки вот этот сюжет сегодняшний, да, конфликт вокруг газа, все как-то по кругу ходит, да. Там Стокгольмский арбитраж Украина выиграла, Газпром проиграл 2,5 миллиарда долларов и объявил о том, что приступает к расторжению ранее заключенных контрактов, снижается давление в сети, в Европу часть газа, похоже, не доходит. К чему может это все привести?
Это все приводило и еще в большей степени будет приводить к тому, что отторжение европейцев от нас, как потребителей газа, будет расти. И то, что я напомню, что в мою бытность, когда я правительством руководил, была у Европейского Союза, была такая энергетическая программа до 30-го года, и весь прирост потребления энергии и потребления газа фактически должен был удовлетворяться за счет растущих поставок газа из Российской Федерации. Сегодня программа существует уже там ровно наоборот, программа диверсификации потребления различных источников энергии и создания альтернативных, и там вы знаете, что там альтернативная установка есть довести до 20%, почти все страны ЕС уже ее исполнили. И вот эти решения сегодняшние, которые «Газпром» объявил, конечно, они будут еще подстегивать еще в большей степени к ускорению реализации программы диверсификации. Фактически «Газпром», в данном случае это «Газпром», чисто технический исполнитель политика Путина, Владимир Путин, разрушает наше будущее, разрушает приток инвестиций, доходов России, которые эти доходы от экспорта нефти и газа, в данном случае газа, должны были бы быть использованы как раз на модернизацию производства. Когда Путин говорил вчера в своем послании повышение производительности труда, какая может быть, какое может быть повышение, если нет модернизации производства? Не на что модернизировать. Нет ни технологий, нет ни средств на модернизацию производства. Поэтому все эти установки зависают в воздухе, как просто пустые обещания. К сожалению, это так.
Ну, то есть и санкции работают против России, работают. И сама Россия бьет по себе,
однозначно,
получается.
Так это было уже несколько лет назад. И в мое время это был один раз, когда Путин, вопреки моему решению, отменил и закрыл экспорт газа. Конечно, это было там ужасно. И у нас с ним была такая была сильная перепалка в преддверии как раз моей отставки. Но после этого, после моего ухода, уже несколько раз Путин применял этот механизм. Фактически такое
газовое оружие.
Газовое оружие, да, против Украины, против Белоруссии. Да, и тогда страдали другие страны. Страдала Словакия, которую после этого ЕС перевели просто на реверсную поставку газа, которая была 100% зависима. Это было, проблемы были и Австрии, проблемы были в Северной Италии. И сегодня, когда вы говорите, сейчас пошли сообщения, что упало давление газа в трубе, это означает, что «Газпром», несмотря на то, что он не имеет права разрывать в одностороннем порядке все подписанные контракты, у них в контракте записано, что только через решение Стокгольмского арбитража можно это сделать. Не спор. А даже если спор не преодолим, то расторжение контракта должно идти через решение Стокгольмского арбитражного суда. И поэтому снижение давления или фактическое исполнение на практике или начало расторжения, конечно, оно противоречит всем здравому смыслу. Конечно, оно нелегитимно, нелегально. Поэтому это опять-таки прямое давление. Прямое давление на Украину. Я не знаю, перейдет ли это через границу, как давление на другие страны. И будет ли там сниженные объемы поставок, текущих поставок газа в те страны, которые могут также очень сильно почувствовать это. И когда вы спрашиваете, есть ли политики, которые поддерживают Путина, то количество этих политиков будет снижаться, в том числе из таких примеров, которые сегодня нам демонстрируют.
Михаил Михайлович, вот вы выступали за участие России в войне с терроризмом в Сирии. Я это помню, в отличие от Явлинского, который агитировал сразу за неучастие. Вот сейчас произошли там разные события, разгром этого ИГИЛа есть, да, потом были эти военные преступления, бомбежки Алеппо, теперь разгром колонны российских наемников, которая там какой-то нефтезавод пошла захватывать. Как вы сейчас эту ситуацию прокомментируете, что Россия должна была бы делать?
Не, ну, во-первых, я, как я и говорил прежде и говорю сейчас, да, Россия должна участвовать вместе с антитеррористической международной коалицией в борьбе с международным терроризмом. Это было с Аль-Каидой в Афганистане в 2001-2003 году. Это должно было бы быть сейчас на территории Сирии борьба с ИГИЛ. Владимир Путин не пошел по этому пути. Я так позиционирую, потому что я считаю, что Россия несет ответственность. Мы не просто должны быть в стороне, лучше бы не ввязываться никуда. Мы постоянный член Совбеза ООН, мы глобальный игрок на нашей планете, наряду с другими странами, постоянными членами Совбеза ООН. И мы обязаны в этом участвовать. И мы могли бы найти форму нашего участия, прямого участия, как сейчас там есть наши и самолеты, и военнослужащие, или какого-то другой, более скромной формы участия. Но мы должны работать вместе по устранению этих проблем, этих опасностей.
А фактически в конфликт вошли.
А фактически мы вошли в конфликт. в прямой конфликт. В прямой конфликт с международной коалицией. И то, что вот последний это батальон, а фактически там был батальон, по крайней мере, так было доложено, типа 6 человек, это примерно есть батальон. Поэтому этот... Этот конфликт или этот случай, это просто такой, я понимаю, был провокационный какой-то выход на территорию, контролируемую международной коалицией. Был провокационный выход, как называли их, так сказать, стыдливо, сирийского ополчения. Оказалось, что это наши наемники. Вот оно все сирийское ополчение, которые вместе с асадовскими, там, я понимаю, подразделениями вышли туда. И фактически эта провокация была тут же пресечена этой коалицией. Они были полностью уничтожены. Я... Понимаю так, что были попытки как бы расширить свою зону влияния, вопреки договоренностям многомесячным, которые соблюдались, и зона такая разграничения, это зона деэскалации, и ее граница шла по зоне влияния между коалицией и Россией по как раз и реке Евфрат, и когда те перешли, ну эти вот ополченцы, значит, да, наши наемники российские перешли туда, конечно, они были уничтожены, поскольку это было прямое нарушение. Нарушение тех договоренностей, которые много месяцев существовали.
Хорошо, давайте мы немножечко поговорим теперь о предвыборной ситуации. Насколько я понимаю, у вас тут впереди типа пленума, да, партии?
Ну, политсовет завтра у нас, да.
Хорошо, вот, значит, об этой ситуации. Но сначала мы тогда дадим в эфир опрос. Собственно, мы знаем, что множество людей готово голосовать за Владимира Путина. Пусть нам они объяснят, почему.
Почему вы проголосуете за Владимира Путина?
Ну, потому что меня так бы все устраивает при его президентстве, скажем так. Поэтому как бы так, я вот за Путина.
Ну, во-первых, потому что я его знаю лично. Вот. И, конечно, достойный человек, и мы знаем, что плохого не будет. Мы уже проверили, сколько лет он стоит во главе. Я думаю, что будет еще лучше.
Нет, я не голосую за Владимира Путина, я голосую за Грудинина.
Единственное, он только вооружение силен. Он же сам из военных. Поэтому, как бы я его считаю, что он умный, но есть всегда но. Жизнь улучшается, но не у всех. Кто как может, выживает.
Я его уважаю, он наш президент. И молюсь за него.
Я считаю, что это наш хороший руководитель.
Конечно, только за Путина, а за кого еще? Достойно сказал. Правда, неплохо, что на Западе не так понимают. Если не будет обороноспособности, ничего, зачем нам нужно здоровье и образование, если кто-то нападет? А это пусть договариваются, если у них есть мозги, есть голова.
Простите, а это никого не касается, как я буду голосовать?
Не буду, ни в коем случае. Потому что народ живет все хуже и хуже. Все обещания, которые были в предыдущем и препредыдущем, это вранье.
Ну, по крайней мере, мне кажется, что это самый достойный человек пока.
Нет, не буду.
А почему?
Ну, хватит уже, пора бы поменяться. Я в науке. Мне бы побольше бы про науку, про медицину, которую мы загубили. А гонка вооружений мы проходили, мне это абсолютно не нравится.
Ну вот, Михаил Касьянов у нас в эфире. Михаил Михайлович, при каких условиях ваша партия вдруг взяла бы и поддержала кандидата Владимира Путина?
Ни при каких. Это уже вопрос уже истории. Поскольку Путин уже сделал то положительное, что он сделал в первый свой срок, но потом он сделал столько отрицательного, что мы ставим ему жирный минус за эти 18 лет его правления. Поэтому тот позитив, который кто-то там еще вспоминает, он уже весь растрачен полностью. И сегодня фактически Владимир Путин ведет страну к катастрофе. Поэтому наша партия не может поддержать его, поскольку и курс, который он проводит, является катастрофическим. И это мы уже не первый год об этом говорим. И понятно, что должна быть меняться система. И должен прийти к власти такой президент, который не просто сменит Путина при этой же системе управления, а который пообещает обществу сменить реально систему государственного устройства. Я имею в виду государственного аппарата устройства в рамках нашей Конституции. И не надо никакой измене Конституции. Уже начались разговоры, давайте поменяем Конституцию. При Владимире Путине не надо ее менять. Основы конституционного строя, они незыблемы. Они позволяют, не просто позволяют, а это конституция нормального государства. Есть проблемы с полномочием президента, но это вопрос следующий, обещание следующего президента. Но главные ценности, которые там прописаны в основах конституционного строя, свободные выборы, разделение властей, независимый суд, местное самоуправление, свободная пресса, это базовые устои демократического государства, и они незыблемы.
Скажите, а вот была информация, что ваша партия была при каких-то условиях готова поддержать Ксению Собчак. Почему не получилось? Или, может, вы все-таки что-то надумали?
Мы рассматривали такую возможность, но у нас решения такого не было. Могла бы или не могла, мы рассматривали просьбу или предложение от Собчак выдвинуться от нашей партии. Действительно, у нас было такое рассмотрение, но мы пришли к выводу, что мы не будем этого делать.
А смотрите, как она бойко на дебатах, Жириновского поливает.
Ну, это мы знаем.
Не жалеете?
Это мы знаем, мы не жалеем. Нет.
Ну, а Григорий Явлинский, демократ, все-таки жесткая позиция по войне, по Украине и так далее, но еще есть шанс поддержать.
Не, наша позиция очень простая, и мы ее неоднократно озвучивали. Во-первых, мы до начала, до объявления этих выборов знали, что это не выбор, а имитация. И поэтому, занимаясь политической деятельностью, основываясь на нашей Конституции, мы хотели бы, чтобы оппозиционные силы, не только хотели бы, мы считаем это просто необходимо, объединили свои усилия и заставили нынешнюю власть из этих выборов имитационных сделать, ну, что-то близкое, похожее на реальные свободные выборы.
Ну, вот Алексей Навальный тоже пытался.
Поскольку объединение такого не произошло, Навальный, Парнас, Яблоко, Собчак, если она хотела в этом участвовать, да, этого объединения не произошло. Значит, вопрос об изменении существа этих выборов из имитационных приведений их что-то более-менее похоже на реальные выборы, вопрос этот исчез. Поэтому отсутствие коалиции, отсутствие единства не позволяет нам рассматривать эти выборы как нормальные. И поддержать кого-либо мы не будем. По крайней мере, я буду завтра рекомендовать, чтобы мы не поддерживали ни одного из ныне зарегистрированных кандидатов.
Ну вот Алексей Навальный предлагает бойкотировать выборы, то есть на выборы не ходить, поскольку власть страшно озабочена явкой. И действительно, есть сигналы, что не в Москве, а в других городах и в провинции действительно людей фактически принуждают пойти на эти выборы. Да? Может быть, бойкотировать тогда следует?
Ну, я вам скажу так, что, конечно, многим людям действительно противно идти на такие выборы. И я их прекрасно понимаю. Это одна позиция. Обоснование то, что это связано с тем, что власти очень нужна явка, вот оно не такое невесомое обоснование.
А что нужно власти тогда?
Власти нужно просто, чтобы все прошло спокойно. Власть нарисует все, что и требуется. И явка, и количество голосов за Путина, и все это вот эти вот дебаты, которые вы видите вот в шоу, как вот Путин такой столб такой, значит, там, да, и вот они там копошатся, вот друг друга что-то кидают, обзывают и так далее.
Но Груденин ушел, видите,
да, даже. А Путин говорит о глобальном мироустройстве, о том, что мы должны выжить и должны победить и так далее.
Поэтому... Ну, не только. Он сейчас вот сказал, что в Дагестане надо бороться с коррупцией, защищает активистов.
Да. Но я просто говорю, видите, как телевидение позиционирует. Глыба и копошение, ну, небольших людей, которые вот друг друга обзывают и так далее.
Жалкие, ничтожные личности.
Ну, я так не называю, но...
Но они так их изображают.
Примерно изображают таким образом. Это вот и есть вот эти выборы. Поэтому я понимаю отношение людей, которые не хотят идти голосовать. Мы, как политическая партия, не можем выдать такую точную рекомендацию. Я вам сказал, что мы не можем поддержать ни одного другого кандидата, поскольку нет объединения демократов. Это для нашей принципиальной позиции. Второе. Институт выборов это не Путин придумал. Это записано в нашей Конституции, Конституция демократического государства. Путин у нас эти выборы институт как своровал. Значит, наша задача, конечно, чтобы люди не отворачивались от такой формы смены власти, от единственной конституционной правильной смены власти и вообще изменения ситуации, как выборы.
Но пойдут и 100% за Путина
проголосуют. Поэтому, нет, за Путина 100% не проголосуют. Значит, я еще раз говорю, что появление или не появление на избирательном участке не влияет сильно на то, что будет объявлено. Поэтому мы не можем, мы против того, чтобы людей призывать к бойкоту, чтобы люди отучались от этого. Но если вам это противно, Ну, мы не настаиваем, не призываем вас ходить. Мы говорим, что если вы приучены ходить, и у вас не так тошнит, приходите и напишите того, кого хотите. Хотите, напишите Навального, хотите, напишите, не знаю, там, Медведева, хотите, напишите кого-то еще, там, кого, кто вам нравится. Ну, выражайте свой протест. Какая форма этого протеста, выбирайте сами.
Да, хорошо. А вот если бы был Алексей Навальный, предположим, он очень хотел участвовать, он создал реальную сеть, он мощно, так сказать, тут поразоблачал коррупцию, вот, включая последнюю довольно забавную историю, так сказать, об этой яхте, там, рыбке, вице-премьере Приходько и так далее. Вот вы бы Навальный, это были бы выборы или нет?
Участие Навального в выборах не определяет их легитимность. Поэтому, если было все то же самое, как сейчас, просто, например, вместо Собчак или там, вместо Явлинского, или вместо Титова был бы Навальный, ничего лучшего не было. Мы сказали бы, это те же самые имитации, и мы рекомендуем не голосовать никого, ни за кого из них. Если бы Навального допустили, и если бы была бы база создана, как мы предлагаем, единый кандидат, единая платформа, тогда, конечно, нам все равно. Ну, не скажу совсем все равно, кто кандидат, но важно, чтобы был единый кандидат всех демократических сил. И не просто человек, который говорит, я лучше, потому что я лучше, а потому что у него есть обязательство перед обществом, закрепленное в его публичных выступлениях, таким публичным контрактом. Мы должны понимать, что этот президент будет делать, или кандидат, потом президент будет делать. Но важный фактор – это то, что условия, то, что это должна быть единая платформа. Может изначально быть и кандидат, а потом кто-то может сняться. Но поскольку это не просто произошло, это фактически раскрашивание этой картинки, она была бы, это раскрашивание сегодня без Навального, а так оно было бы с его участием. Ничего бы от этого не изменилось бы.
А может быть, вот кто-то из демократических кандидатов наберет достаточно много, ну, я не знаю, правительство будет по-другому сформировано?
Никто там не наберет достаточно много, и правительство не будет никак по-другому сформировано, кроме как хочет его лично Владимир Путин.
А он его хочет с Медведевым или без, как вы думаете?
Я думаю, что без. В новой конструкции, которую вчера, и намеки, которые вчера обозначил Путин, я думаю, что без. Я думаю, что будет фактически правительство разделено на две части. Одно, которое он будет только сам руководить.
Про войну.
Силовой, про войну, да. Вот как послание разделено. Вот это вот про вторую часть послания он будет лично сам руководить. А по первой части будет, скажем, старший помощник в лице премьер-министра, который будет координировать и наблюдать, как там происходят все экономические вещи. Я думаю, что это будет не Медведев.
Чтобы на войну денег хватило.
Примерно так.
Михаил Михайлович, вот вы довольны, как отметили ваши коллеги и вообще либералы, демократы, память Бориса Немцова в этот раз? Насколько я знаю, вы и в разных мероприятиях принимали участие, и вот за мемориальные разные доски боролись, да, одна доска вроде как даже появится теперь.
Ну, я пока нет никакого решения. Наши предложения, которые оформлены в такой, ну, совершенно, скажем так, в бюрократически правильной форме, так как в законе прописано и в инструкциях, там, в этих положениях, у нас это не один листок, значит, бумаги, они направлены и они рассматриваются, и мы контролируем, как они рассматриваются.
Это по Ярославлю и по дому, где работал Борис?
Два в Москве, это памятный знак на мосту. Это Мосгордума рассматривает в рамках закона. Это комиссия Мосгордумы. Второе наше обращение это к мэру Собянину. Это мемориальная доска на здании Парнаса, где Парнас размещается, где работал Борис последние годы. И третье это обращение ярославскому мэру, ярославскому губернатору области и по мемориальной доске на здании Ярославской областной думы. Все эти наши предложения, просьбы, обращения, как оно называется, ходатайство по закону. Они рассматриваются, там срок рассмотрения месяц, еще месяц не прошел. Мы контролируем это рассмотрение. А то, что было объявление, что вроде как на доме будет поставлено, но решения пока нет. Но это, я там понимаю, это комментарий был мэра. Но будет решение, значит, будет хорошо. Мы приветствуем и это тоже. Как прошли мероприятия? Ну, я, в принципе, в совокупности так удовлетворен. Ну, скажу, что, может быть, меньше было такой энергии в сравнении с прошлыми годами. Ну, может, это из-за мороза такого. Но, да, прошел марш. И был семинар, который мы провели в Сахаровском центре. И на мосту люди и все и активисты, и просто люди много цветов принесли, конечно, на место гибели. Поэтому...
А для вас стало понятно все-таки вот сейчас, за что убит Борис и кто несет ответственность?
Ну, мне понятно это было и прежде, за его прямоту, и совершенно, так сказать, ну, так, без увиливания обвинять то, что он думает, и как он считает, кто виноват, так и обвинять в том, другого, в третьем и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, поведение Бориса и его прямота вызывало раздражение. Помимо того, что мы все примерно одинаково осуждаем действия, которые власть делает, Борис еще делал, так сказать, ну, с особым смаком, что называется, обвинял конкретных людей в этих решениях, в принятии этих решений. Я думаю, что вот это вот его особые такие черты, а это черты политика, скажем, такого уличного политика, политика близкого к народу, что они как раз и являлись дополнительным фактором, почему он был, ну, скажем, так сказать, подвергнут вот такому демонстративному расстрелу для того, чтобы все остальные знали, что так вести себя не положено в нынешней Российской Федерации. Кто это сделал, ну, мы знаем, я думаю, что, наверное, эти люди как сделали, кто это заказал, мы не знаем. Будем добиваться этого и, безусловно, добьемся.
Спасибо. Михаил Касьянов был в эфире «Радио Свобода», вел эту передачу. Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы